Добрый вечер. Мне объявили тему сегодняшней встречи. Это бхакти-йога, верно? Мы должны говорить сегодня о бхакти-йоге. Поэтому мы начали с пения. Поскольку существует иерархия йоги, существует лестница йоги, то есть, в соответствии с этим, путь для каждого из нас, для каждого человека есть своя ступень для того, чтобы начать процесс подъема. Мистический подъем — это подъем развития сознания. Есть прогресс, технически есть прогресс науки, прогресс в каких-то внешних усилиях культуры. И йога — это внутренний прогресс. Прогресс развития сознания и качеств. И каждый из нас находится в состоянии йоги, поскольку мы человеческие существа, мы объясним, что значит этот процесс йоги. Йога, прежде всего, значит стремление вверх. Это то, что свойственно абсолютно каждому человеческому существу. Верить во что-то высшее и стремиться туда. Это вера. То есть нас отличает людей от других биологических видов в том, что у нас есть вера во что-то очень возвышенное, чистое, духовное, совершенное, так скажем. Можно по-разному это объяснить. И у видов жизни, которые ниже человека, она отсутствует так, в таком проявлении. Она проявляется по-другому, на материальном уровне низшем, в форме стремления к еде, сну, совокуплению, обороне. Все живые существа находятся вот на этой ступени как бы йоги, но йоги нет, потому что нет развития, они не могут оторвать свое сознание от этих потребностей. А человек может. Почему начались с пения? Потому что бхакти-йога означает песни и танцы. Если говорить так, просто, очень просто. Процесс естественный. Когда вы очень радуетесь, бхакти означает трансцендентная, чистая, всепоглощающая любовь, то это выражается через песни, танцы, речи, взаимоотношения, увеличивать счастье хочется, общаясь друг с другом, делиться всем этим. Это бхакти-йога. Она, естественно, в своем проявлении и в своем проявлении распространяться. Но не путайте это с чувственными наслаждениями или зрелищами. Известно, что многие цивилизации погибли от зрелищ. Это не была йога, это был процесс деградации. То есть как бы имитация йоги. Некоторая имитация, например, на сцене можно сымитировать что-то, сыграть какую-то роль. Я же не могу сыграть здесь какую-то роль какого-то очень великого человека, чтобы выучить слова и отрепетировать все необходимое, и создать впечатление реальное об этом человеке. Но это не означает, что я стал таким же великим человеком. Это роль. Это просто спектакль, ну, шоу, так скажем. Чтобы вдохновить людей, напомнить, что есть такие великие люди, и мы пытались представить вот своей игрой, своим талантом, мастерством. И тем не менее, это не йога. Я все равно остаюсь на прежнем уровне, хотя я мечтаю о многом, играю какие-то роли в жизни, я пытаюсь стать великим человеком, успешным в своей деятельности, в семье, на работе, в богатстве. У меня есть какие-то планы, желания, хочу их осуществить, добиться успеха. Но настоящий успех заключается в том, чтобы человек был счастлив. Даже имея то, что я сейчас перечислил, можно не чувствовать это счастье. Вот это уже относится непосредственно к йоге. Увеличение счастья, увеличение блаженства. И когда человек начинает на начальном этапе просто петь, танцевать, развлекаться всю жизнь, это он имитирует совершенство. Это не является совершенством. Он имитирует спонтанность, свободу, как это на высшем уровне уже возможно сделать. Означает, что он действует прямо противоположным образом. Как, знаете, солнце садится. Один духовный учитель, он гулял с учениками по Нью-Йорку вечером. Закат солнца был. И они шли в городе, по городу увидели большой небоскреб с зеркальными стеклами весь выложен. И он полыхал этим огнем заката, отражая закат солнца. Все ученики, они были поражены этим великолепием, этой красоты, этим отражением Целый небоскреб просто полыхал закатом солнца. Красиво на фоне неба. Но этот духовный учитель сказал вот так же, точно так же. Майя обманывает нас, иллюзия. Реальность, она совсем в другой стороне. Вы привлекаетесь отражением. Вот он такие примеры приводил. Примеры отражения. Хочется веселиться, танцевать, просто любить, не думая ни о чем. Зачем? Зачем так много усилий, чтобы быть счастливым? Я хочу просто быть счастливым. Но путь к счастью лежит через развитие знания. Счастье и невежество несовместны. Помните, как сказал Моцарт? Злодейство и гений, гений и злодейство несовместны. Знание и невежество несовместны. Вот знание – это синоним счастья, а невежество – синоним страдания. Как иногда мы хотим избежать страданий? Просто забыть о них. Они есть. Есть боль у человека, сломал руку, вывихнул сустав. Или что-то еще. Врач может обезболить. Вот и все. Не означает, что болезнь устранена. Я могу забыться, принять интоксикации могу. Сейчас кризис. Многие из нас наверняка страдают в этом кризисе. Экономические серьезные потрясения могут быть. Многих людей. И в соответствии с этим статистика показывает сейчас, что во много раз увеличилось потребление интоксикации в стране. Кризис связан с кризисом. Нам не хочется страдать. Мы хотим как-то забыть об этом. Мы выпиваем побольше интоксикации, чтобы забыть, но кризис не прекращается из-за этого, нет? Нет, не кончается. Не решение проблемы. Решение в другом. Дело в том, что человек не знает, как быть счастливым, как-то на самом деле веселиться, и должен начать с работы. Первая ступень йоги – это работа, карма-йога. Мы объясним одну вещь. Карма – это еще не йога. Карма – это просто причинно-следственная связь, что посеешь, что пожнешь. Существует три понятия кармы основных. Их вообще больше, но три понятия основных. В трех вещах нам нужно разобраться, чтобы не совершать ошибки в деятельности. Карма, викарма, акарма. Если мы разберемся в этих трех вещах, мы сможем начать карма-йогу. Если нет, просто будет карма, замкнутый цикл. Что посеешь, что пожнешь. Безвыходное положение. За каждый поступок я несу ответственность, за каждое слово также. Законы Вселенной таковы. Итак, я сам строю свою судьбу. То, что я делал вчера, стало моим настоящим сегодня. То, что я делаю сегодня, станет моим будущим. Карма, значит, также судьба. Но кто создал эту судьбу? Я работаю. Например, сейчас в современном мире, в западном, очень удобно, можно найти каталог. Даже не нужно идти в маркет. Каталог. Вам нужна стиральная машина новейшей марки. Хорошо, есть каталог, который показывает, какую вы хотите. Вы просто выбираете. Там есть серийный номер, там есть телефоны, организации. Куда просто звоните по интернету, или вы как-то сообщаетесь, переводите на тот счет деньги, не выходя из дома, заказываете. И там говорится, через 3 дня, 3-4 дня машина у вас будет установлена. Вы сделали все операции. Все, вы совершили работу. Вы вложили туда деньги, вложили энергию. Вы займетесь чем-то другим совершенно. Может быть, даже забудете через 2-3 дня про эту стиральную машину, если у вас очень много дел, обязанностей. И вдруг звонок в дверь. Кто там? Вызывали кого? Да вот стиральная машина. А, точно, я и забыл. Да, проходите. Видите? Почему? Вы знаете, точное определение, предопределение. Через 3 дня будет установлена стиральная машина. Потому что деньги уже вложены, деятельность уже совершена. Акция есть, будет реакция. Подобно этому, все, что мы делаем, мы вкладываем в свое будущее. Карма, викарма, акарма. Карма – это положительная, благочестивая деятельность. Мы вкладываем что-то хорошее. Ну что, что самое лучшее можно сделать в этом мире? Как вы думаете? Ну, самое лучшее. Вот надо знать это. Вот самое лучшее. С материальной точки зрения, просто с житейской точки зрения. Есть же такие выражения. Построить дом, посадить дерево, вырасти хорошего сына. Очень хорошие дела. То есть сделай что-то, чтобы осталось после тебя еще. Это очень хорошо. Это карма называется. Благочестивая деятельность. Особенно, если вы хорошего сына вырастите. Это самое лучшее, что может быть в жизни. Я не знаю, может быть, молодежь так сейчас так не считает. У них есть более как бы важные дела. Но на самом деле, когда вы повзрослеете, станете возрастом, как я, и старше, вы поймете, что это очень важный вклад. вырастить хорошего человека, оставить общество. Это самое лучшее, что можно сделать. Это почитаемо, это самое благочестивое, что это требует большой жертвы, больших усилий. Нужно жизнь вложить туда реально, чтобы создать такого человека. Зачать его, родить его, воспитать его, образовать его, терпеть многие неудачи на этом пути. То есть, посмотрите, это так сложно сейчас воспитать ребенка в этих обстоятельствах. Большой труд. И таким образом можно вкладывать в какие-то хорошие вещи. Не только это, можно заботиться, заниматься благотворительностью. Знаете, для чего нужна вообще идея государства? Идея государства нужна только для одной цели, для благотворительности. Мы собираемся все вместе в единое общество, чтобы просто помогать друг другу, вот и все. Ну, сами подумайте. Не для того, чтобы воровать друг друга, верно же? Или убивать друг друга. Помогать друг другу. То, что я не могу сделать один, все вместе мы можем сделать. Общество помогает нам всем. Коллективные богатства, коллективные знания, коллективные традиции, коллективная любовь, уважение, искусство, культура – это колоссально, это божественная уже энергия. Видите, можем создать рай на этой планете с общими усилиями. Ну, а если мы каждый сам за себя, то, конечно, общество становится как ад. Как азартные игроки. Они все вместе же играют, верно? Но каждый сам за себя. Они не связаны ничем другим, кроме как чувством конкуренции и выгоды. Если мир становится таким, то это уже не карма, называется ви-карма. Каждый сам за себя, только для себя, свои интересы прежде всего. Остальное меня мало интересует. Да после меня хоть поток, хоть трава вообще не растет, меня это не интересует. Ви-карма. Ви-карма буквально переводится. Деятельность направлена против себя самого. Как в народе говорят. Не плюй в колодец. Но сам же будешь пить. Ты, собственно, себе же вредишь, оказывается. Ты хочешь кому-то яму вырыть, но ты же сам туда попадешь. Точно в такую же яму. То есть деятельность направлена против себя самого. Кто, скажите, больше будет страдать? Тот, кто причиняет зло, или тот, кто терпит зло? Тот, кто причиняет зло. Значит, против кого эта деятельность направлена на самом деле? Против себя самого. Если я кому-то желаю зла и делаю это, я буду страдать больше, чем тот, который вытерпел человек и не ответил мне. Это карма и ви-карма. То есть ви-карма — это какая-то греховная деятельность. Она ведет на низшие планеты, говорится в древних книгах. Она ведет к страданиям, к болезням, к потере разума, к бездуховности, к великому эгоцентризму, к злобе, к человеконенавистничеству, ко всем самым низшим энергиям она развивает в человеке. А карма, она развивает благочестие, добродетель, бесстрашие. Там, где совершается благочестивая деятельность в обществе, страха нет. Ни днем, ни утром, ни ночью. Люди не боятся никого. Они доверяют друг другу. Это больше напоминает семью, чем государство. Мне даже аппарат насилия такой строгий не нужен. И аппарат контроля не нужен. Добродетель означает, вы честный человек. Не нужно так много контроля. Когда-то были такие общества, в прошлом мы читаем об этом в древних писаниях. Сейчас, возможно, мы далековато ушли от этого принципа добродетели, но мы просто объясняем этот принцип кармы и викармы. И это еще а-карма. А-карма – это уже йога. Карма развивайтесь по горизонтали или викарма. И даже если заняты благочестивой деятельностью, два человека, они все равно будут немножко мешать друг другу. Границы нужно будет устраивать, порядок какой-то. Какая-то дисциплина должна быть, чтобы упорядочить деятельность. Потому что есть конкуренция даже в мире добродетелей. Кто самый добродетельный? Это же тоже прославлено, это же почетно быть наиболее добродетельным человеком. Даже там есть конкуренция, и это путь по горизонтали, все равно соприкасается с какими-то трудностями. И ви-карма тем более. Люди делят зоны, границы, чтобы жить независимо друг от друга. С разных государств, разные языки, разные культуры, разные религии. Война за это идет. За свою конфессию, свою нацию. Называют это любовью к родине. Но что говорят святые? Эгоизм. Ради любви к одному человеку он убивает другого человека. Ради любви к своей семье он обманывает другие семьи. Ради любви к своей нации он уничтожает другую нацию. Это различные формы эгоизма. Все эти измы. Шовинизмы, коммунизмы, капитализмы и все другие измы — это различные формы эго. Поэтому они не могут жить в мире. Они созданы для конкуренции, для соперничества. Поэтому есть только один способ, как увидеть всю эту картину по-другому. Это а-карма, это означает нет кармы. Вы действуете, но последствий нет. Никаких. Ни плохих, ни хороших. А что жизнь? Какой результат? Возвышение по вертикали. сознание, вот она йога начинается. Вот это уже карма-йога. Вы как бы находитесь физически в этой сфере, в этом измерении, а сознание в другом измерении. Это йога. И она перерастает постепенно в глубокие размышления, медитации. То есть сначала не медитация, а размышления. Гьяна-йога. Первая ступень — научись действовать, работать как? Благочестиво и зная, для чего ты работаешь. Это уже йога. Просто если благочестиво работаю, это хорошая карма. Но если еще знаю цель, для чего я это делаю, высшую цель, для полного целого, для блага всех заботимся мы, это уже йога, она ведет к альтруизму. Редкое очень явление в мире альтруизм, но очень яркое. Даже один альтруист, он известен по всему миру, человек. Он может повлиять на весь мир, такой человек, своим бескорыстием, могуществом. То есть возвышает людей. Такие примеры необходимы в истории, чтобы вдохновлять нас также идти этим путем, потому что трудно идти путем бескорыстия. Страх существует, потерять то, что я имею. Но, как говорится, рука дающего не оскудевает. Нужно знать просто, куда правильно давать свою энергию вкладывать. Понапрасну добро не делают. В знании нужно это делать. Вот деятельность в знании плюс знание – это йога, карма-йога. И когда это знание развивается постепенно больше и больше через деятельность, человек, который достиг совершенства в деятельности, становится очень мудрым. Это становится уже мудрец, гьяний, философ. Он говорит, все, достаточно работать. Для неофита средство продвижения является работа. Для тех, кто достиг совершенства, средство является отказ от деятельности. Не бойтесь этого. Это редкие люди. Никто не отказывается от деятельности на самом деле. Просто она меняется. Это великие гьяни, такие как Сократ, Диоген, в истории мы примеры приводим, которые глубоко-глубоко могут мыслить, размышлять. И для того, чтобы размышлять, они должны принять путь отречения. Не работать, значит, нужно отречься от какой-то материальной деятельности ради выгоды, ради плодов. Иначе вы не сможете глубоко мыслить. Будут влиять плоды деятельности на нас. Например, если ученый начинает брать деньги за свое обучение, он теряет знания, попадает во власть тех, кто ему платит. Значит, ну что бы такое сказать, чтобы они мне не дали меньше сегодня, а больше. Они покупают его, как собаку, бросают кости, собака должна лаять в обмен за это. Так говорит Саведа. Поэтому, естественно, есть вещи уже не совместные с выгодой. Знание, истинное знание, не совместно с выгодой. Поэтому мне идут в отречении, как монахи, моно. Моно, один означает, уединяет человек, или муни, в древности называли их на санскрите, муни. У него есть своя философия, своя точка зрения, он один, всегда один. У него даже семьи нет. Он мудрец, философ, мыслитель. Но, когда он достигает предела своих мыслительных способностей, ума их пределы, к чему он приходит? Я понял, я теперь точно знаю, что я ничего не знаю. Бессмысленно. Век живи, век учись, я все равно остаешься в невежестве. И его знание перерастает в медитацию. Это не просто уже размышление по поверхности логики. Медитация вглубь себя, значит. Тут им понадобятся две вещи. Отказ от деятельности, отречение, плюс глубокая сосредоточенность. Для этого он должен практиковать специальные асаны. Начиная с ямы, ниямы, асана, пранаяма, пратихара, тарана, тхьяна и самадхи. Самадхи — это уже полная сосредоточенность на объекте, на абсолютной истине. Так написано в ведах. Ум успокоится только на абсолютной истине. Все остальное — его временное прибежище. Он будет прыгать с объекта на объект, как воробей. Так. Ум, воплощение ума. Прыгает с ветки на ветку, вот так он двигается. Чувства влекут его. Он неустойчивый, чан-чала, по своей природе. Задача йоги — умиротворить ум, сделать его гладким, как озеро воды, не колыхающийся от ветра желаний, успокоиться. Шанти, мир. Умиротворись. Некуда спешить. Сосредоточься на вечности. В вечности некуда спешить. Другие законы совсем. Попытайся понять себя, как частичку вечности. Почувствуй эту радость, почувствуй свободу. И посмотри, что из этого получится. Ты увидишь единый мир божественный. Прямо этот мир. Если в эту природу человек не будет вмешиваться, она восстановится очень быстро. Сейчас все говорят, радиация, полярные шапки, 2012 год, в политике, в экономике, везде какие-то кризисы, везде какие-то проблемы. Остановитесь на секунду, на месяц. И на планете все уравновесится само по себе. Силы природы божественные. Они сгармонизируются сами по себе. Например, если человек дает обет молчания, он замечает одну вещь через несколько дней, что жизнь гораздо лучше начинает протекать, чем тогда, когда он разговаривал. То разговаривал, всегда вмешивался, пытался контролировать, спорить с кем-то, отставить какие-то свои интересы. И только создавал помехи, оказывается. Если мы помолчим хотя бы месяц, мы увидим, все гораздо лучше будет вокруг нас. Это очень интересный момент. Бездеятельность полезна иногда. Только нужно знать, как правильно бездействовать. Бездействие означает, что вы выполняете только свой долг, а не чужой. И не вмешиваетесь на какие-то чужие обязанности. Бездействие. Приравнивается к бездействию. Гармония. Вы действуете активно, но гармонично. Представьте, есть ноги, руки на одном теле человека. Вы не замечаете их как-то особенно, потому что они выполняют только исключительно свои функции. А если бы нога пыталась функцию головы иногда брать на себя, а руки еще что-то? Да, были постоянные споры, проблемы, вы решали эти проблемы постоянно, но не могли бы ни ходить, ни действовать, ни работать, ни думать. То есть также и мир людей сейчас, он думает о том, о чем думать не нужно вообще. Знаете, есть люди, которые всю жизнь решают свои семейные личные проблемы. Всю жизнь. Они больше ни о чем думать не могут. А в ведах написано, один раз женился и забудь об этом. Все, вопрос решен уже. Думай о более высоких вещах. Получил профессию, долг, выполняй его всю жизнь. Вот так ты помудреешь. И не надо больше ни о чем думать. У кого там какая машина, у кого сколько денег, евростандарты всевозможные навязывают. Что только не навязывают, средства сейчас рекламы массовые. И люди гонятся за каким-то миражом и забывают о себе самом, о своей природе, о своем развитии. Хорошо, приведем пример. Сейчас мы много с вами чего знаем. Мы так много знаем. Информации очень много. Приведем пример. Мы знаем, мы хорошо выучили географию, мы знаем всю карту мира наизусть. Только не знаем одной вещи. Где я нахожусь на этой карте? Сам. Свое местоположение. И даже зная все населенные пункты и точное расстояние от них и прочие, и климатические условия, все что угодно, смогу ли я попасть в какое-то место по этой карте? Никуда не смогу попасть, пока не выясню, где я нахожусь на этой карте. Важнее всего знать свое местоположение, а потом можно достичь чего угодно. Человек падает вот в этом месте, а встать хочет вот здесь. Это же невозможно. Где упал, оттуда и поднимайся. Совершая йогу со своего уровня. И надо спросить, какая высшая йога, какая лучшая йога? Не нужно сравнивать, сопоставлять и сталкивать эти интересы. Какая религия лучше? Не нужно сталкивать эти интересы. Не нужно сеять вражду, противоречия. Нужно принять свое место. Это будет самое лучшее для меня положение. Не важно, какая религия, не важно, какое учение. Важен прогресс. Если я нахожусь в самом низу этой ступени, лестницы йоги, и тем не менее я прогрессирую, я буду счастлив. Если я нахожусь почти на самом верху этой лестницы, но я спускаюсь вниз, деградирую, я не буду счастлив. То есть уровень не имеет решающего значения. Единственное, что имеет значение – подъем. Все должны быть в состоянии подъема, энергетического подъема, развития сознания, и все будут счастливы. Счастье – это и есть мой прогресс, мое постоянное развитие. Дети счастливы, когда они рисуют. И счастливы, когда пишут «мама, как здорово получается», «мыло», «раму», «здорово». Я могу выражать свои мысли на бумаге. Это радость. Мы уже прошли эту радость, мы не радуемся. Мы пишем «мама, мыло, раму», мы без радости. У нас другой уровень. Означает, что мы более счастливы? Да нет, не всегда. Дети бывают более счастливы, чем взрослые. «Мама, мыло, раму», он доволен, он счастлив, все. Солнце встало прекрасно, начался новый день, понимаете? У нас солнце стало, боже мой, глаза бы не видели, спал бы еще и спал бы. Не хочу вставать. Мы редко просыпаемся с такой радостью. Всю ночь спал, ждал, когда же идти на работу. Где наша радость? Хотя мы уже имеем высшее образование, и мы уже имеем, может быть, деньги и машины, и все, что мы зарабатываем, мы стремимся к чему-то. А где же наша радость, где наш прогресс, где наш рост? Где же он остановился-то? Знаете где? Там, где мы сказали себе, теперь я все понял, теперь я все знаю. Вот там мы остановились на том месте. А в это я вообще не верю. Что вы в сказке рассказываете? Вот там мы и остановились. Слово «невозможное», написано в Ведах, в словаре дураков. Все возможно. Вопрос моего желания и отсутствия ложного эго. Ребенок верит во все. В этом его успех. Поэтому он изучает все на лету. Он нет препятствий внутренних. Взрослый, у него стереотипы. Это так, а это так, и только так. Почему? Потому что я так думаю. Вы не так думаете, как я? Да вы глупец, вы просто не образованы. Если вы как я думаете, то вы все, конечно, очень умные, умные люди. Если у вас как другое мнение, то простите, это как-то некультурно даже. Но, не знаю, как здесь, но в западном мире некультурно. И так это называется ложное эго. И развитие тоже ложное, иллюзорное. То есть просто игра каких-то ролей. Хорошо, медитация. Йог занимается медитацией. А что тебе требуется? Уединенное место. Тут Пятигорск. Вот какую-то гору нужно выбрать. Одну из пяти. Для медитации. Я серьезно говорю. Мудрецы медитировали, брали целую гору целиком. Для медитации занимали. До сих пор есть. В Индии такие, в Гималайских горах мы были. На одну гору нам не разрешили подняться, полиция. Полиция охраняет все дороги туда. Никому не разрешает подниматься в эту гору, потому что там йоги медитируют в пещерах. Долгое-долгое время. Их не беспокоит. А государство охраняет. Что от медитации йогов много зависит в обществе. То есть люди знают о правительстве, этот секрет. Здесь такой культуры нет, но горы еще остались, поэтому пока вот занимайте, пока никем не заняты. Нужно в пещеру. Вот, в позу лотоса, хотя бы полгода не дышать для начала, остановить дыхание, вот впасть в такой анабиоз, знаете, в транс, и начать медитацию, вглубь себя пойти. Вот у меня под кожей там плоть, там еще кость внутри, там еще тонкое тело можно найти, сосредоточиться с энергией в области сердца. Вообще йога начинается с познания желудка. Это то, что человек может понять, все остальное непонятно для него сначала, он желудок понимает хорошо. Когда чувствуете голод, то ясно чувствуете, ну, о, тут нужно поесть. Явно ощущаете это в себе, правда же? А тонкие еще вещи можем не ощущать, не понимать, что это за тонкие энергии, где там они, как они проявляют себя. Я могу и вообще их не видеть даже сначала. Но голод я хорошо чувствую, и насыщение тоже. Все. А когда желудок давит полный на гениталии, то и гениталии сразу себе заявляют, тоже ясно, ты уже никак не спутаешь. То есть сначала человек осознает на уровне таких энергий желудка и гениталии. Вот йога начинается с нижних этих чакр. Тут все понятно, вот ощущаем. А затем нужно поднимать выше эту энергию. Выше познавать себя. Есть еще много энергии у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Даже на материальной платформе так много энергии. Сколько вот во Вселенной энергии, знаете? Столько же у нас. Да, ученые изучают Вселенную, говорят, боже, это бездонное дно. Невозможно. Столько измерений, столько всех энергий, столько законов. Они не понимают одну вещь, что мы тоже маленькая модель Вселенной. Те же самые законы есть и у нас. Точно, те же самые энергии мы им пользуемся. Мы живем под звездами. Мы живем под звездами. Мы связаны с ними. Мы умираем под звездами, рождаемся под звездами. И живем под звездами. Какая планета сейчас на вас влияет, так вы будете жить. Вы живете с космосом. Астрология утверждает это. А проверить их планет, проверить высшего разума, оказывается. Можно видеть за этим еще высший разум. И можно вступить в отношения прямо с ним. А не с планетами. Видите, есть возможность. Познавать нужно, где эти высшие энергии. Например, я могу жить в государстве, работать, начальство, подчиняться и так далее, страдать, наслаждаться, отдыхать, снова работать, стареть, получать пенсию. Могу жить на этом уровне. А кто-то является просто лучшим другом царя. Он живет совершенно по-другому. В этом же государство. Он как бы минует все эти проблемы, все эти обязанности. Это может быть плохой материальный пример. Но он ясно показывает, что вот эта иерархия дана нам для того, чтобы установить отношения с более высшим разумом, с более высшими энергиями. И йога – это подъем по лестнице этих энергий. Одного человека ввели в состояние гипноза глубочайшего. Так, на сцене, перед залом. И дали ему программу, задали. Сейчас я вас скоро разбужу, и вы не будете стесняться и бояться. Вы сядете за этот стол, мы поговорим на разные темы. Вы просто будете моим собеседником хорошим. Хорошо? Спящий кивает головой. Согласен. Но всякий раз в беседе, когда я коснусь прически, вы снимете пиджак. А когда коснусь галстука, поправлю. Вы оденете его снова. Хорошо? Хорошо, спящий вид. Но вы ничего не будете помнить, когда проснетесь. Хорошую установку. И очень глубоко. Будет пациента. Он с гипнозом, конечно, ничего не помнит. Присядете за стол, надо поговорить. Хорошо? Садитесь с удовольствием. Готов? Без колебаний. И начинается просто какая-то беседа на любые вольные темы. Психолог знает, о чем просто поговорить, скоротать время. Но касается прически в разговоре, как бы даже намеренно, пациент даже не смотрит, кажется, на него. Приостанавливается в ходе разговора, снимает пиджак, не останавливаясь, говорит дальше. Прекрасно. Продолжается беседа, отправляется галстук. Секунда, и снова одевает пиджак решительно. И так 3-4 раза снимает, одевает, снимает, одевает. Прическа, галстук, прическа, галстук. Работает. Все хлопают, замечательный пример, все хорошо, работает. Да. Пациент спрашивает, а в чем, собственно, был секрет? Я ничего не понял. Вы должны были снимать, одевать пиджак по команде прическа, галстук. Вы это делали? Я не знал об этом. Тогда скажите, а почему вы это делали? Первый раз снял пиджак, мне показалось, что по-современному быть без пиджака на сцене. А почему оделись снова так быстро? Потом подумал, на сцене неудобно без пиджака, наверное, снова делать. И 3-4 раза были свои причины, но никак не связаны ни с прической, ни с галстуком. Он не знал об этом. Хотя причину мы знаем, какая была. С нами такое случается иногда? Вы не замечали? Когда вы думаете, зачем мне вот это вот ляпнул вообще? Лучше бы я этого не говорил. Но кто меня за язык дернул вообще? Я не понимаю причины, почему я иногда себя вот так веду, а в другой случай так, хотя я не собирался этого делать вообще. Как будто мне вот кто-то, знаете, какая-то сила подтолкнула туда, а? То есть какие-то силы еще есть, и вот мы иногда по приметам догадываемся, что сегодня день как-то будет неудачный, знаете, вот с пустыми ведрами сегодня женщина вышла. Или черная кошка под ногами, знаете, прям под ноги, вот все, плохая примета. Паука утром увидели, будет неприятность. Да. Если утром паук выпался, вы увидели, все, будет неприятность. Если вечером увидели паука, это хорошие приметы. Только не убивайте пауков по утрам, хорошо? Они не виноваты в этом. Если вы идете по дороге, и у вас справа идут черные коровы, это очень хорошо. А если слева, уже не очень хорошо. Если вы утром проснулись, подошли к зеркалу, увидели, что у вас нет головы, или дырка в голове, прям в отражении, знаете, что вам осталось жить не больше одного дня до вечера. Или вы вышли на улицу, вдруг увидели, что все деревья как будто золотые. Значит, смерть уже вот близко к вам. Это приметы. А если приметы, есть явные такие уже предзнаменования. Если вы закроете вот так вот ладонями уши плотно, вы услышите гул там, как в доме на печи. Что там за звук? Это вайшванара горит. Огонь пищеварения. Он всегда горит в течение всей жизни, не прерывается. Правда? И вот если вы однажды закроете уши, и там будет тихо, молитесь Богу. Смерть уже пришла. Сначала отключается ваш манара. Вы уже чувствуете, буду умирать сегодня. Все говорят, почему? С чего ты взял? Да, и уже через несколько часов, через 2-3 часа вы будете мертвым. Сейчас послушайте, все порядка. Что мы закончили перед лекцией, шумит, все, ну слава Богу, ну хорошо. На сегодня нас хватит, хотят дослушать до конца. То есть есть приметы, есть вот явные такие признаменования, есть приметы, которые мы видим в будущем. Но это лишь внешние признаки, сны также могут что-то говорить там о будущем. Но, когда вы развиваете медитацию, вы видите будущее без всяких примет над этим всем. Есть сфера жизни, достигнув которой на вас не действуют ни астрологические знаки, ни черная магия, наговоры никакие, ни привидения, ни духи, ни какие-то неблагоприятные факторы. То есть вы должны жить на другой скорости жизни. Сейчас скорость медленная, мы доступны для других еще сил. Ну так же, как мы идем пешком куда-то, путь у нас. Но пешком это медленная скорость, поэтому мы успеваем замечать много всяких деталей по дороге, верно же? То туда отвлечемся, то туда немножко свернем. Наш человек спешит куда-то, скорость увеличивается, он уже не так обращает внимание на детали. А на машине он просто не замечает многого, когда пролетает на большой скорости. А если на самолете? При посадке есть 10 секунд, чтобы посадить самолет. Небольшая ошибка может кончиться трагедией. При таком напряжении командир корабля не замечает ничего больше, кроме этого. концентрация. Вот это йога называется. Огромная скорость. Вы увидите, до какой скорости разгонится ваша жизнь, когда вы научитесь медитировать. Вы проживете за 15 минут несколько жизней. Опыт получите. Называется медитация. Йога. Вот она. Вот это большая скорость возвышения. То есть сначала видите карма-йога, потом гьяна-йога, и скорость постепенно увеличивается, ум ускоряется. Например, одному человеку нужно долго думать, долго, а другой просто говорит и все. Скорость разная. Я видел в Индии одного человека, вот прошлым летом или весной. Он в бухгалтерии работает. Такой типичный индус, знаете, челма у него такая, все остальное. У него нет ни одного электронного устройства. Пальцы на руках, все. Ему приносят всякие там кипы бумаг с цифрами, предлагают ему. Он так садится, глаза закрывает, перебирает пальцами и говорит, все. Любые операции производит, делит, умножает, возводит в степень, все что угодно. Ошибки нет. Такая скорость. Сам даже не знаю, как это получается. То есть на такой скорости мы называем это интуицией. Мы не думаем, просто знаем и все. Это платформа уже знания. А если знания нет, тогда нужен анализ, логика, вычисление, время, память сильную, книги записывать, все это, понимаете, вспоминать, записывать, вычислять. Целые-целые огромные процессы, мучительные. Причем ошибиться большая вероятность при таком напряжении ума. То есть знание это не напряжение ума, а свобода ума. Но если ума сводим для удовлетворения чувств, то это освобождается грех, викарма. Это деградация ума как раз. Поэтому сначала карма-йога, потом гьяна-йога, дисциплина. Потом аштанга-йога, 8 ступеней. Но когда человек достигает совершенства в аштанга-йоге, он видит в собственном сердце Бога. Достигает божественного уровня. Знаете, что оно происходит с ним? Вот с этим йогом. Две вещи. Либо одно, либо другое. Одна проблема, другая освобождение. Одна проблема заключается в том, что йог, если не развил некого чувства любви божественной, если не избавился от эгоизма на этом уровне, он может подумать, что вот эта сверхдуша — это я и есть сам. Вот этот Бог в сердце — это я и есть сам. После этого он падает в самую низшую форму жизни, говорится, в минералы. На таком уровне это серьезная ошибка. Будьте здесь внимательны, занимаясь йогой. Не переворачивайте истину вверх дном. Не применяйте обратную логику. Что такое обратная логика? Почему деревья качаются, деревья? Ветер дует, правильно? Кто-то скажет, ну а я думаю наоборот. Ветер дует, потому что деревья качаются. Если дерево раскачать, ветер тоже начнет думать. Дуть как веер, понимаете? Обратная логика. Три мудреца заспорили однажды. Почему восходит солнце? Я бы сказал, я знаю почему. Вот посмотрите, солнце восходит всегда, каждое утро, в одно и то же время. Но только после того, как дворник выйдет на улицу, начнет мести метлой. И как только дворник выйдет на улицу, начнет мести дворы, солнце тут же начинает подниматься. Второй сказал, ха-ха-ха. Вы, конечно, дорогой сэр, очень наблюдательны, но вы не все заметили. Да, это известно всем, что дворник выходит на улицу перед восходом солнца. Но солнце не взойдет после дворника, пока не выйдет свинья на помойку. Сначала выйдет дворник, начнет мести, потом свинья на помойку, а только потом солнце взойдет, если быть точным. Третий сказал, дорогие мои, вы не очень наблюдательны. Это известно, что дворник выходит на улицу, потом свинья на помойку идет. Но прежде чем солнце встать, муха на ухо свинья еще сядет. А потом солнце встает. И так можно сколько угодно прийти аргументов, доказательств. Обратная логика называется. Но чтобы этого не было, чтобы не ошибиться в бхакти-йоге, да это правильная установка с самого начала. Кто я? Функционально. Я душа, хорошо, но функционально что такое душа? Функционально. Часть целого. Есть полное целое, безграничное, а есть часть. Их множество, безграничное множество частей их. Это мы с вами, живые существа. И вот часть служит целым. Чтобы это не было ошибки, нужно я знать, я слуга Бога. И когда вы увидите ее перед собой, вы уже не ошибетесь. Все. Вот это критерий. Критерий успеха. Это вершина йоги. Это самое возвышенное положение, которое может быть в развитии сознания. Служить Богу. Значит, взаимодействовать с его энергиями, при помощи разума, осознания вещей, с его богатствами, с его красотой, с его окружением. Представьте, в его атмосфере находиться. Стать Богом невозможно и не нужно. Это противоестественно. Бог всегда Бог. Ему не нужно становиться Богом. Он всегда Бог. Однажды Шрила Прабхупада приехал в Майяпур. Знаете, движение начиналось. Он же начал великое движение мировое. Он распространил это знание по всему миру. 14 раз вокруг планеты объехал с лекциями. Написал 60 томов книг с комментариями. Сейчас эти книги успешно распространяются. Это основа ведического знания. Это будущее нашей планеты. Сейчас это уже очевидно. Как люди сейчас привлекаются этим ведическим знаниями, верите мне, трансцендентными знаниями. И Прабхупада начал это движение в западном мире. И вот он уже приехал в Майяпур, снова в Индию. Там строится целый проект, там духовный город построен уже с тех времен. А раньше были только рисовые поля в этом священном месте. Сейчас приезжайте, вы увидите. Ну, чудо, чудо, одно из чудес света Майяпур в Индии. Он строился, и Прабхупада сидел в Гурукуле. Детская школа, знаете, с такие соломенные хижины, очень красивые для детей. Там была построена Гурукула, детская школа ведическая. Он сидел там на улице, на асане. Рядом с ним был стол. И он ждал. Он ждал, должны прийти были два великих ученых индийских. Два великих философа. Имперсоналиста. Их титул назывался Дигвиджай. Дигвиджай буквально означает царь, победитель. Они носят такие красные тюрбаны. Если вот поедете в Индию, увидите человека с таким красным тюрбаном, с гордым видом, это великий ученый какой-то. Непобедимый считается. Логик. Владеют философией, логикой потрясающим образом. То есть они целибат соблюдают, чтобы вот мысль была тонкая, могущественная. Они очень сильные люди. Два Дигвиджая должны были прийти туда, чтобы увидеть вот этого садху, Прабхупаду, который добился успеха в западном мире, посмотреть, что за учение, поговорить с ним об абсолютной истине. И на столе у Прабхупады стоит банка со сладостями. Расагула называется. Если будете в Индии, обязательно попробуйте расагулу. Все дело, проблема одна только в том, если съедите одну расагулу, то уже больше не остановитесь. Потому что за одну расагулу можно жизнь легко отдать. Все оставшуюся. И тут целая банка расагул была. А дети бегали туда-сюда, вот это гурукул, там какие-то дела были. И тут идут два дигвиджая. Обычно они с учениками, знаете, там всегда окружены множеством людей, там барабаны бьют вокруг, там поют им гимны, они идут, дигвиджай идет, кто еще? Все расходитесь, все разбегаются, обычно ученые. И вот когда они подошли, Прабхупада сразу спросил одного из них, Прабхупада, то есть он великий бхакти-йог, а они гьяни, другой уровень. И он сразу спросил одного из дигвиджаев, кто такой Бог? Голос Свамиджи. Ну вы так быстро к этой теме. Это невозможно объяснить. Нужно сначала поговорить о том, о сём, о логике, о причинно-следственной связи, об устройстве Вселенной. Но это же бесконечность. Как можно сразу говорить об этом? А, значит, ты не знаешь, кто Прабхупада? Молчи. Спросил второго вашего, кто такой Бог? Ну Свамиджи, нельзя так сразу. Нужно поговорить сначала философски. Ум как-то нужно вот расширить сознание, настроиться на тему. Это же как бесконечность, как волна в океане. Нет ни конца, ни начала. Как начать говорить сразу о Боге? А, значит, ты тоже не знаешь. Молчите оба. Ну, близкий тут столку, кажется, с ним разговаривает. И тут ребенок какой-то пробегал мимо. Мальчишка. Проб сказал, ну-ка иди сюда. Ребенок быстро подошел с готовностью, увидел банку. И Прабхупада опустил туда руку в банку, взял одну раз агулу и сказал, спросил, кто такой Бог? Ребенок быстро среагировал. Кришна! Ну, это написано в всех ведических книгах. Там много имен, но Кришна, Сарва Карана Карана, причина всех причин, Кришна. И он раз агулу сразу. Вот он знает, пусть говорит, вы помолчите его. И тут два дигвиджая сказали, ну с вами же, ну это шутка. Ну, конечно, ребенок может сказать, что Бог это Кришна, но он же не знает, почему он Бог. И тут Прабхупада выпрямился. Даже Кришна не знает, почему он Бог. Хватит, чтобы ребенок знал, что. Если Кришну спросить, почему ты Бог, он не знает. Так всегда было. Нет причины. Другой же причины нет, кроме него. Кроме Бога. Но это сварат. Сварат значит, что Бог не зависит ни от чего. Нет другой причины его появления, его существования. Он сам есть причина. Нет ответа. Ответ в нем самом. Если мы хотим найти ответ, секрет, тайну, как бы корень мироздания, нужно искать. Любовь, говорится. Любовь решает все ответы. Как только вы обретаете божественную любовь, вы получаете ответы на все свои вопросы. Но удовлетворение только тогда, когда получает сат, чит, ананда. Вечность, полное знание и безграничное счастье. Все, больше вопросов нет. Все вопросы, почему, значит, почему я страдаю. Ну почему это так? Почему так? Вот я пошел, вышел, может, меня обидели. Но почему так жизнь устроена? Я вот только начал свои дела, настроился, у меня был успех и кризис. Почему? Все вопросы, почему, значит, что я несчастлив, я недоволен, есть какие-то недостатки на существовании. Но когда, допустим, вы влюбляетесь в кого-то, вы же не говорите, за что, почему, зачем. Но не бывает и такое, когда вы не своевременно влюбляетесь, когда уже не нужно влюбляться, влюбляетесь, когда любовь разрушает что-то. Но с позитивной точки зрения, это решение всех проблем. Вы говорите, вы не спрашиваете, почему, вы говорите, так и надо, так нужно делать постоянно. Вот этого я и жду в жизни, больше никаких вопросов нет. Приносите мне денег каждый день столько, сколько мне нужно, у меня вопросов не будет к вам. А именно так и нужно. Пища должна быть на столе каждый день, как я хочу. Желания должны все мои исполняться не так или вот и все, и тогда вопросов не будет. Ну а почему все не так, как я хочу? Один дровосек пошел в лес, но он всю жизнь рубил дрова до старости. Ну и в старости приходит мудрость, а мудрость начинает вопросы. Вот он помудрел, состарился, порубил дрова, устал. Подумал, не тот я уже, что раньше. В молодости я рубил целый день и уставал. А сейчас я устаю. Почему же так устроено? Почему так странно жизнь устроена? Сел под дерево, стал размышлять. Почему, чтобы получить вот эти дрова или хоть что-то, нужно обязательно тяжело работать? Чтобы кусок хлеба съесть, нужно в поте лица весь день провести. А почему, допустим, дрова будут сами не рубились, да? Вот только подумал бы, и все. Это мудрый вопрос, верно же? Но интересно то, что кто-то это подумал, дрова нарубили сами, сложили. О, похоже, я сижу под деревом желаний. Я слышал об этом. Дерево желаний исполняется. Хорошо. Тогда я хотел бы поесть по-человечески, наконец. И тут перед ним пир с скатертью обранкой, все, что хотел, все появилось. Пир. Наелся человек раз в жизни, бедняк. Решил отдохнуть, тут постель появилась, опахала, тут все удобство. Балдахин от солнца. Музыка заиграла какая-то рядом. И он счастливый, лежал, отдыхал, наконец-то я живу по-человечески. Он подумал, ведь я же в джунглях. А вдруг тигр придет и съест меня? Тигр пришел и съел его. Смотрите, о чем история? Есть такая платформа исполнения желаний. Но достигается она тогда, когда человек контролирует ум, управляет умом. Поэтому йога означает контроль ума и чувств. Главная идея йоги. Вот тогда вы получаете все желаемое. Простите, я не понял вас. Это что значит? Все наоборот. У меня все наоборот. Как это я могу контролировать ум и все получить? Да наоборот, мне кажется, не нужно его контролировать. Просто бери все, что хочешь, делай вот это, я и получаю все. Нет, так мы теряем свободу. Не будет свободы выбора больше. Посмотрите, преступник говорит, все, живу как хочу. Просто вот хочу и делаю, вот хочу, вот возьму то, возьму это, сворую, неважно как. Просто хочу и делаю. Я свободен. И куда он попадет с такой свободой? Он окажется в тюрьме, он потеряет свободу. Наоборот все. Свободный гражданин – это тот, кто соблюдает законы государства, он свободен. То есть свобода основана на законах свободы. И когда человек теряет свободу, это тоже закон. Это закон Бога. В любом случае, каждый служит Богу. Либо по закону Бога, либо подневольно, как в тюрьме. И именно тогда мы это с вами чувствуем. Я бы не хотел уже так жить. Тяжело. Как-то все не так. А вынужден так жить. Да? Карма меня, собственно, заставляет это делать, принимать все. Что я создаю. Знаете, что говорят древние книги об этом мире, в котором мы живем? Этот мир духовен. Сугубо материальным его сделали люди. Деятельность человека. Взаимоотношения. Мы были в Астане не так давно и заметил интересную вещь, был удивлен этому. Там есть такой павильон, гордость, наверное, Казахстана, там океанариум самый большой в Азии, там всякие есть павильоны, иллюзионы, куклы такие двигающиеся в джунглях, там, ну, то есть это создали невеликую вещь для того, чтобы показывать какие-то шоу. И там есть множество бассейнов, там, ручьев искусственных в этом павильоне. Все для развлечений. И там плавает вот такая рыба большая. Много-много такой рыбы. И вот вы подходите к бассейну, рыба подплывает к вам, вся сразу плывет, бегом на перегонки. высовывает голову из воды и открывает рот. Как собака домашняя. Просто можно кормить вот так вот в рот рыбу. Она не боится. То есть живые существа не боятся людей на самом деле, если человек добрый. Никто. А все остальные в рассыпную. По городу собаки и кошки мелкими перебежками передвигаются, видите? Как во время войны гражданской. Человек непредсказуем, что от него ждать. Все что угодно может сделать. Может ударить чем-то, может не заметить. Все что угодно. Они нервные. Они все нервные. Почему? Поведение человека. Человек самое влиятельное существо на планете. От его поведения зависит все, говорится. Он создал этот мир, в котором сейчас живет. Бог создал его по-другому. Вкладывай добро, и ты увидишь, какой мир создал Бог на самом деле. Любовь и добро, вот твоя задача. Вот она настоящая йога. Бхакти-йога. Распространяй. Если ты еще не имеешь любви, садись, медитируй. Ничего не делай. Без любви, если ты начнешь действовать, то тут все вверх дном поднимешь. Ну, маленький ребенок. Мать говорит, сядь, посиди, слушай, посиди, лучше. Лучше ничего не делай. Сиди. Ничего не надо делать. Просто сиди. А взрослый сын, он не говорит, сиди, иди работай. Ты уже в знании, ты квалифицирован, впереди действуй. И так иногда нужно просто сесть в позу лотоса и успокоиться. Но когда придет знание, не нужно сидеть так долго. Когда уже есть любовь, это бхакти-йога, действуем. Петь, танцевать, когда мы уже имеем чистую любовь. Если вожделение только танцует, будь в беде. Вот была у нас такая программа где-то, по-моему, в Тюмени. Тоже было много людей, мы там пели, танцевали, говорили на духовные темы философские. А в том же здании, ниже этажом, в фойе, была какая-то свадьба. Ну, то есть эти звуки, они прорывались, конечно. Ну, так или иначе, мы закончили программу. Атмосфера, понимаете, какая, да? От такой программы. И вот, когда вы видите что-то другое, в контрасте начинаете видеть очень остро. Вот что такое этот мир. А тут еще тем более свадьба. Там столы, там спиртное, все уже пьяные, все уже пьяные. Все. Мы выходим как раз с программы, там все пьяные. И там танцуют они все. И там такая музыка. Такие вибрации. После духовной программы вы явно чувствуете, что это за вибрации. И кроме этого, мужчины и женщины стоят друг против друга с красными лицами и трясутся вот так вот. С такими глазами трясутся. Это и бхакти-йога. Вожделение. Сильное возбуждение ума. Они пьют для чего? Чтобы разум притупился, не мешал. Разум не мешал. Уже непонятно, кто, чей муж, чья жена, когда вы выпиваете хорошенько, уже это не важно. Разум притупляется, интоксикация действует, как наркоз. И все же, все равно. Просто видите, что-то там грудь, что-то ногу идете туда, и все. Можно вас на танец пригласить. Я хочу потанцевать с вами. Можно, нет? И вас не интересует, что рядом муж сидит там или еще кто-то. Уйди, не мешай. Ну, я прошу. Ну, сегодня праздник, хорошо, можно, нет? И так далее. Бхакти-йога называется. Грех освобождается. То есть просто возбуждение ума люди путают с каким-то счастьем. Ну как, адреналин. Скучно же жить, верно? Адреналина не хватает. Либо вот прям вот в вену вводят этот героин, либо прыгают с парашютом откуда-нибудь, или без парашюта. И тогда вы, когда летите, когда падаете, когда вот на грани адреналин выбрасывается, вы чувствуете, что вы живете. Особенно, когда вы не разбились, вы так счастливы. О-хо-хо-хо. Вы чувствуете, что можно еще раз прыгнуть, еще раз почувствовать это, а? Летел и не разбился, здорово. Удачи, герой. Итак, это адреналин. Люди не могут жить в скуке, они лезут куда-то в горы, на Эльбрус. Здесь Эльбрус, да? Лезут. До сих пор? Ой, боже мой, до сих пор. Вы не удивляетесь, зачем вы лезете туда в грубом теле? Это же опасно. Можно в тонком теле подняться. Чего так? Зачем лазить туда с этими пинштоками, с этими веревками, там, замораживаетесь, там, умираете, там, столько могил там, в этих горах, там, памятников. В тонком теле поднимитесь, посмотрите, спускайтесь спокойно. Зачем такие втравить драмы? Люди не понимают западные, о чем они говорят, в каком тонком теле. У меня только толстое тело, у меня другого нет. То есть для них это вообще не существующее что-то. Может быть, что это воображаемое они имеют в виду? Нет, в тонком теле вы на самом деле можете насладиться там. Если в грубом теле поднимаетесь на Эверест, то вы даже и не в грубом теле, в скафандре там стоите. У вас на носу противогаз, очки, и вы Эверест чувствуете, да? Вы запаковались в какой-то там костюм, в противогаз, вы даже дышать там не можете. Нет. Вы ничего не чувствуете там, так же как на Луне. А как они могут быть на Луне? Они в скафандре просидели все это время и вернулись, и все. Если вас в скафандр посадить, вот на Луне, вот то же самое. Какая разница? И фотографии покажут лунные, и все, вот Луна. Вы же не можете дышать, атмосферу Луны почувствовать в этом теле, нужно сменить тело. А там прекрасная атмосфера, оказывается, описывается в Ведах. На Луне? За что вы? Это эфирная планета. Это райская планета Луна. Но мы не видим этого, потому что мы в другом измерении. Чтобы попасть на Луну, нужно менять тело. Мы же получили соответствующее тело вот в этом мире, соответствующее этой атмосфере. Йога означает, я должен понять себя вне этих телесных обозначений. Душа может жить где угодно, в любой стихии. Она не страдает вообще. В огне она не горит, в воде не растворяется, ветром не сушается, на куски не расчленяется. Попробуйте на куски разделить любовь. Получится что-нибудь? Не подходит этот критерий. Это нематериальная энергия. Попробуйте знания разделить на части. Не получится. Вечность тоже. Амар Хайям описал вечность. Попросили, Амар Хайям, расскажи, что такое вечность. Мы хотим знать. Он говорит, хорошо, я попытаюсь. Ну и он поэт, он философ. И он такой пример привел, потрясающий для людей. Такой, вечность. Представьте себе столб алмазный от Земли до Луны. Все, подумали, Амар Хайям в своем репертуаре. Прекрасный пример. Что дальше? От Земли до Луны столб из алмаза. И каждый день на макушку этого... На макушку, на вершину этого столба прилетает ворона. И она ударяет клювом. Пым, и улетает. И вот когда этот столб сотрется от ударов клюва вороны до земли, это будет миг вечности. А что такое вечность, я не знаю. Браво! Все закричали. Вот это пример. Вот это вот это дал нам представление. Но вечность совсем другое. Это не так. Тогда как же ее определить? У нас же нет времени надо определять, вечно это или не вечно, правильно? Что, так и сидеть вечно? Быть свидетелем вечности? Нет. Вечность определяется качественно. Синоним вечности – неизменность. Как вы определяете, отличаете алмаз от стекла? За одну секунду, правда же? Не нужно долго сидеть. Берете молоток. Бам! Разбилось стекло, не разбилось алмаз. За одну секунду. Качество. Состояние. Теперь посмотрите, есть в нас энергия, которая никогда не меняется, ни на йоту, в течение всей нашей жизни вообще не меняется. А все остальное меняется. Вот эта неизменность и есть частица вечности. Я сам остаюсь тем же самым в протяжении всех перемен тела. Личность не меняется. То есть это я или не я, скажите? Я. А я попрошу фотографии свои, тоже я, но уже в другом теле, младенческом. А вы не узнаете. Точно, что ли? Не похож. А мать подтвердит, он. Это он. Тот же самый. Он, конечно, по-другому мыслил. Отличалось его понимание мироощущений. Но это был он, не кто-то другой. Вот этот он или я не меняется никогда. Со мной же все это было. Детство, юность. Сейчас я взрослый, и старость придет потом. Кому? Ко мне. Как у реки я сижу, наблюдающий. А река течет, все это по закону времени. Все показывает мне. Вот моя юность прошла, утекла. Вот другие вещи текут, проплывают в моей жизни. А я наблюдатель. Всегда в настоящем моменте нахожусь, никогда не меняюсь. Вот это и есть вечность. Можно ощутить в настоящем моменте. Ни в будущем, ни в прошлом. На самом деле мы с вами не живем ни в будущем, ни в прошлом, а всегда в настоящем. Почувствуйте себя в прошлом, не получится. Вы всегда сейчас здесь, в настоящем. Только при помощи ума можете вспомнить что-то или представить что-то. Но это просто иллюзия. Реальность всегда в настоящий момент. Вот так вы будете всегда существовать. Ничего не изменится. Как бы тело не менялось. Даже умрете, получите новое тело, но это будете все равно вы. Так же все будет продолжаться. Личность будет та же самая. Так это законы бытия. И когда человек обретает любовь к Богу, он понимает, что больше он не потерян. Он не теряет память больше. Как это связано с рождением и смертью? Проблема, что мы теряем память. Буквальную память мы теряем. Но когда мы достигаем осознания божественного, память больше не теряется. Мы всегда помним, кто я и кто такой Бог. Это две реальности. Все остальное, говорит, в этом мире иллюзия. Душа и сверхдуша – реальность. Все остальное иллюзорно, протекает и уходит. Эти две вещи не меняются никогда. Мир вечности. И вот этот мир вечности – это взаимоотношения. Вот мы пытаемся при помощи бхакти-йоги установить их. как, петь, танцевать. Пойте о Боге, танцуйте для Бога. Все просто. С Богом наслаждаться никакого греха нет, никакого оскверня. Никогда не пойдете. Итак, вся культура древности была духовной. И песни, и танцы, и живопись, просто музыка, литература. Все было связано с Богом. Это всегда была йога, это была бхакти-йога. Это была самая лучшая, самая вдохновляющая часть нашей жизни. И до сих пор мы хотим тоже, чтобы кто-то пел, кто-то танцевал, талант ищем. Талант он от Бога. И он должен служить Богу, говорится. Если он не служит Богу, человек теряет талант. Истощается просто. Он теряет талант. То есть, пока деньги есть, мы тратим, деньги кончились, все. Нужно снова зарабатывать. Таковы законы. Ну, хорошо, мы должны приостановить здесь лекцию. Мы уже очень долго мы говорим о бхакти-йоге. Но бхакти-йога включает в себя все. И работу, и философию, и медитацию. И плюс еще ко всему добавляется любовь. Когда вы любите, вы свободны, делайте, что хотите. То есть это высшая йога уже, когда все вмещается в ней одной. Не противоречит друг другу. Если гьяна-йога, там противоречит работа, работа уже мешает. А штанга-йога то же самое, нужно отказаться от гьяны. Гьяна мешает, знание мешает, нужно просто медитировать. А бхакти-йога, делайте все. Все, что необходимо делать. Семья, пожалуйста. Работа, пожалуйста. Философия, пожалуйста. Медитация, все это есть. Если вы любите, вы глубоко всегда погружены в эту медитацию. То есть любовь к Богу – это высший принцип бытия. Большое спасибо. Может быть, какие-то вопросы. Я не знаю, как дальше должна программа протекать наша. Будут ли вопросы?
Если есть какие-то вопросы, задавайте, обращайтесь, пока есть возможность встретиться с духовным учителем, можно...
Устно или записки, как будет удобно, пожалуйста.
Можно устно задать, пожалуйста.
Потом будет программа творческая, да?
Потом будет такая культурная программа.
Культурная программа продолжится. Да, пожалуйста, ваш вопрос.
На лекциях и на семинарах обычно рассказывают, что есть ум, сознание, подсознание, душа, эго, ложное эго. Но никогда вот я не слышал, чтобы это вот, рассказывали о проявлении нашей повседневной жизни. Как они проявляются в повседневной жизни?
Хороший вопрос. Я вкратце расскажу, потому что. Есть платформа. Если была бы доска, я бы показал здесь, прямо на доске. Ну, вы представите, вы хорошо медитируете. Есть платформа чувств, органов чувств, чувств восприятия, зрение, обоняние, вкус, кожа, слух. Вот первый уровень сознания. Чувства, они блуждают в поисках объектов. Глаз в формах, ухо в звуках находится, сосредоточено. И все это, информация посылается на платформу ума. Ум, высшая платформа. Так, вглубь, это как бы шестое чувство получается. И ум, он работает так с этим. Он, конечно, может все это одновременно уже ощущать, осязать, воспринимать. И синтезировать, комбинировать, воображать что-то на этой почве, ощущать как эмоцию. Но функции две. Отвергает все, что неприятно для чувств, и все, что приятно, принимает. Все, это делает ум. Например, наркотик может быть приятен для чувства. Ум примет это. Он не различает больше ничего, полезно это или не полезно, плохо ли это или хорошо, приятно, значит надо принимать. А алкоголь тоже он примет, почувствовав опьянение, вот это эффект, он скажет, хорошо, давай делать регулярно это. Наркотик тоже, хорошо, давай постоянно это будем делать. Но есть высшая субстанция, которая рассматривает это уже не под влиянием чувств, а более отстранено, глубокое, разум, будхи. Умение различать, что хорошо, что плохо. Говорит, стоп, он говорит ему, подожди. Если каждый день ты будешь пить водку, ты станешь алкоголиком. Он видит будущее, последствия видит. Разум. У него есть цель. С этой целью алкоголиком нельзя становиться, потому что у меня есть семья, у меня вот есть работа, есть карьера, я хочу заработать деньги, хочу что-то в жизни сделать. А это препятствует. То есть нельзя каждый день пить водку. Если разум сильный, он может настоять на этом. Так и будет. Если слабый, ум победит. Он отвергнет его. А мне все равно приятно. Я очень хочу. Конечно, ты говоришь хорошие вещи, но я не могу. Мне нужно. Я хочу этот наркотик, хочу этот вкус. Вся жизнь серая кажется. Понимаешь, я не могу от этой серой жизни жить, просто работать, профессию. Вот мне не привлекает все это. И вот этот вкус нужен. Он рабом становится этих чувств. Видите, как действует разум? Ум, чувства. Если разум слабый, такой безвкусный, он не побеждает. Поэтому йога означает развитие разума. Чтобы принимать решения в жизни, глобально нужно иметь высокую цель жизни, высший вкус также. То есть разум — это высший вкус, если он развит. Чувства не обладают таким высшим вкусом. Ни водка, ни наркотики не обладают высшим вкусом. В разуме. Но если разум слабый, неразвитый, мы как бы не чувствуем больше никакого вкуса, кроме того, что тут мы имеем. Как анекдот, человека в партию принимают, партию ту, коммунистическую еще, тот старый анекдот, и тестируют его. Ради партии вот ты сможешь бросить? Пить, скажи. Пьешь же? Ну, бывает. Но ради партии сможешь? Ну, ради партии, ну, понимаешь же, в партию человека, ну, конечно, брошу. Хорошо. Галочку поставили. Следующий вопрос. Куришь? Да. Ради партии бросишь? Ну, хорошо, брошу. А с женщинами ты как, общаешься часто? Не, ну бывает, всякое. Нравится вообще женщина? Ради партии бросишь? Ну да, брошу ради партии. Хорошо, хорошо, хорошо тест идет, замечательно. А жизнь ради партии отдашь? Конечно, да. Зачем мне такая жизнь нужна? Легко. Итак, йога — это яма, не яма, это вот самое начало вообще. Когда нужно отбросить все вещи неблагоприятные, отбросить просто. Курить, отбросить, пить, отбросить. Йога же это. Излишние сексуальные отношения отбросить. Для йоги это все неблагоприятно. Но не все это могут сделать, даже встать на путь йоги. Потому что чувства сильные, и хочется вкуса жизни. Счастья хочется. Как. И что же такое бхакти-йога? Вот в чем ее преимущество? Если при помощи хатха-йоги вы достигаете вкусов лишь в конце пути, это трудно сейчас человеку на это решиться. Лишь в конце, жизнь прожив, а еще неизвестно, достигнете или нет. То бхакти-йога вкус получаете сразу, с начала пути. Нисходящий процесс. Сверху вас забирают. Если одна йога снизу, вы должны сами подниматься, другая йога сверху вам посылается. Духовная энергия. И разум, я скажу, как усилить разум. Конечно, когда мы контролируем ум и чувства, разум становится острее. Но ему нужно дать пищу, чтобы он стал сильным. Мы голодны не означает, что мы уже готовы к деятельности. Мы должны теперь поесть, получить энергию, а потом готовы к деятельности. Также разум, его пища, его сила — это слушание с более высокой платформы. Вот это пища для разума. Шравана называется. Слушание с высокого уровня. Тех, кто выше находится. Слушаем. Затем это проникает в сердце, в разум проникает. И вы начинаете восхищаться. Как же раньше я не понимал. Да у меня открытие вообще. Да вообще это в жизни уже совершенно новое. Это то, что мне нужно. Я искал этого. Вы проникаете, вы должны говорить теперь об этом. Киртанам. И тогда у вас возникает памятование с маранам. Углубляйте до медитации. Шраванам, киртанам, шраванам, киртанам. И развивается ваша медитация. Это развитие разума. Сегодня мы это применяем. Мы говорим и слушаем сейчас. Так, понимаете, тоже подъем происходит, видите, в процессе. Почему ум находится в благости, а разум в страсти? Всем понятен вопрос? Ну, почти всем, да. То есть есть гуны материальной природы, и благость, она наивысшее состояние, невежество низшее, а страсть посередине. Есть страстные люди, есть невежественные, пассивные люди, есть люди просветленные в знании. Они счастливы. И утверждается, что ум находится в благости, а разум, хотя занимает положение выше, видите, в страсти, наоборот. На самом деле тут ловушка для ума. Ниже ума – чувство, выше ума – разум. Так? Структуру поняли. Чувство внизу, они прям с мертвой материей соприкасаются. Ум непосредственно посередине, а разум над ним. Вот такой слойный пирог и ум посередине. Благость, видите, в ловушке. Снизу невежество, сверху страсть. Ум сам по себе не обманывает нас. Обманывает разум. Концепция неправильно послана разум. Концепция жизни сверху идет. Какая концепция обманчива, ложная? Я наслаждающийся, я господствующий, я хозяин своей судьбы. Это разум говорит. А он, принимая эту концепцию, уже подвергается этому обману. Если мы концепцию очистим, ум тоже очистится. А как у нас обманывает ум и чувство? Смотрите, вот я беру стакан, говорю, белый пластиковый стакан, верно? Никакого обмана нет. Реальность. Это сатва. То есть ум не обманывает, он правильно оценивает ситуацию. А вот зачем он нужен, этот стакан, уже у нас разные мнения могут быть. Кто скажет, а зачем нужны все эти стаканы? Этого пластика уже знаете сколько на улице? А другой скажет, нет, это очень удобная разовая посуда. И мы будем спорить, видите, уже разум уже не согласен будет. Он будет по-разному видеть эту картину. А он видит ясным образом. Вот заходит девушка в синем платье, все согласны. Ум правильно видит и оценивает. А вот какая-то девушка, мы уже по-разному будем понимать. Разум уже по-разному оценит это. Содержание, то есть. Уже мы по-разному будем понимать. Еще рано, в 7 лет мальчик не может себя контролировать и не должен этого делать.
А что, с чего начать и как, чтобы и людям, потому что мы сами не можем, мы не умеем, это не понимаем.
У мальчиков должен быть лидер, за кем они с удовольствием идут. Почему их привлекает улица? Там есть лидеры, там есть какие-то герои уличные. Вот этот героизм, вот это лидерство их привлекает, и они идут за ними. Нужно дать ему лидера, образ хорошего лидера. Нужно читать о святых людях, о великих людях на самом деле. Чтобы ребенок принял лидера, хорошего лидера. Допустим, нам в детстве дали Ленина. И все подражали ему. Мы пели песни о Ленине в детском саду, я помню хорошо. И плакали. Мы очень любили Ленина. Образ создали, очень привлекательный. Поэтому все, что Ленин писал, говорил, мы принимали, дети. Даже если бы отец сказал неправильно, мы поправили его. Ленин так, не так говорил. Видите, был авторитет выше даже отца. Также ребенка, если нет отца или, скажем, еще какая-то проблема, то есть лидеры. Нужно дать этого лидера хорошего ребенку. Образ. Он будет хорошо воспитываться. Вот этот лидер будет его контролировать. Это любовь его к лидеру. Контролирует его, обязывает его поступать лучше, лучше, лучше жить. Да, пожалуйста. Для девочек это отец самое важное. Муж и дети. Это самое важное в ее жизни. Потому что девочки, они не воспитываются вообще никаким другим образом. Неисправимы. А девочка устроена глубже, поэтому труднее меняться намного. Всем известно, что только женская наркомания или женский алкоголизм практически невозможно ничего сделать. Но когда она любит, она может любую жертву совершить, любые перемены может осуществить. Она очень могущественна в любви. Поэтому ее просто любит отец. Вот сила девочки в этом и воспитание. Любит муж, заботится о ней. Любят дети. И женщина всегда прогрессирует. Для нее любовь и долг это одно и то же. А для мужчины нет. Для мужчины любовь это любовь, а долг это долг. Это несколько разные вещи. Да, пожалуйста. Это очень хороший и важный вопрос. Кто встал на путь духовного развития, он должен знать, что мы неминуемо все совершим подобные ошибки, если не будет духовного учителя. Человек не справится с самооценкой сам никогда. Нужен духовный учитель. Если вы себя соизмеряете с духовным учителем, вы никогда не остановитесь. Это источник вашего смирения, всегда этих лучших духовных качеств. Он всегда будет выше вас. Никогда не возгордитесь. Но без духовного учителя вы почувствуете, что вы уже достигли чего-то. И придет гордость. И гордость разрушит многое вокруг. Нужен духовный учитель. Это наша безопасность. Зависимость между скоростью жизни и продолжительностью жизни. Можно привести такой материальный пример, но он не очень хороший, но он немножко ответит на этот вопрос, поможет. Когда-то у меня был один знакомый человек. Мы были с ним связаны по музыке. Хороший музыкант. Это еще было до моих духовных поисков. Но однажды он мне сказал одну вещь, я не ожидал от него. Что имеет опыт приема наркотиков. Тогда это была информация шокирующая, сильно устрашающая. Сейчас это уже стало более-менее приемлемой вещью для всех. И я не знал, как дальше с ним общаться. И я спросил, а зачем, что это такое и почему? Ну, то есть мы были знакомы. И он сказал, ты знаешь, там познаешь то, что ты не можешь познать в обычном мире. Я говорю, например, что? Ну, например, время, он сказал. Я заинтересовался, а что с временем происходит? Он говорит, сам представь, ты однажды, когда мы приняли дозу, вышел в туалет помыть руки. А все товарищи остались в комнате. Я помыл руки, вложился вот так на раковину, стену и простоял 10 лет. Я говорю, как 10 лет? 10 лет простоял. Я говорю, ну почему? Ну как? Ну я, говорит, видел, чувствовал, я 10 лет простоял. Измерение времени изменилось. Я вышел из туалета и смотрел по сторонам с удивлением. Ну, сейчас будет встреча, мы же 10 лет не виделись, верно? Я смотрел на всех значительным взглядом. Ну как? Я пришел, я вернулся. Ну понятно, что странные вещи происходят. Это плохой пример. Но мы говорим сейчас о сознании. Например, время — это же понятие растяжимое, относительно в этом мире. А изначально оно вечно. Время вечно. У муравья свои 100 лет, верно? У нас свои 100 лет. Вы думаете, муравей живет мало в его понимании? 100 лет свои. В нашем измерении он живет очень незначительно. Есть бабочки, которые живут, порождаются после заката солнца и умирают после, до восхода солнца. Их опыт только ночь. Это их 100 лет. Он успевает сделать все за это время, потомство и все остальное, все успевает за это время сделать. Проживает полноценную жизнь. То есть измерение времени. И таким образом у нас с вами время человеческого существования не больше, чем одно мгновение с точки зрения Вселенной. Но нам кажется это совершенно по-другому. Почему? Потому что мы вечны. Вот посмотрите, человек, когда умирает, он свою жизнь просматривает за несколько мгновений всю. Он осознает, что это несколько мгновений, при этом он осознает, что он просматривает всю свою жизнь, не торопясь. Есть люди, которые сражались на поле битвы во время войны Второй мировой и другие. Есть нередкие случаи, когда люди начинают видеть, как пули вылетают из ствола и летят в них. В этом измерении сознания, в этом шоке, они по-другому видят, по-другому мыслят, скорость меняется восприятие. Они проживают большую жизнь, прежде чем пуля долетит до них. И все, понимаете? Но он проживает большую жизнь. Что Достоевский пишет, этот рассказ? Как везут на казнь этого человека приговоренного. Он же сам пережил этот момент. Его везли на казнь, но не казнили. Он описал это очень, очень достоверно. 5 минут до казни. Вот сделать, вот эту улицу проехать нужно будет. Один поворот и площадь. Все. Место казни. И что человек думает? 5 минут растягивается у него. Он погружается в такую, на такой скорости мыслит. Ну вот тот мне скоро казнят. И вдруг смотрит, мы еще не доехали даже до середины этой улицы. У меня еще куча времени. О, мы еще до поворота не доехали, у меня целая жизнь впереди. Понимаете, как ускоряется ум? И сейчас мы живем в пассивном состоянии, то есть тамагуна называется, пассивное состояние. И такая протяженность, знаете, как бы долгое время, кажется, тянется, секунды тянутся. Почему? Страдание. Это страдание. Как в зубном кабинете, он говорит, потерпите 30 секунд. 30 секунд не могу, даже 2 секунды трудно. Время, если замучительно, 30 секунд прожить, в страданиях сложно. Поэтому про ад пишется вечное, не измеряйте время, вечно. Не вечное, но вы попадаете в другое измерение ощущений. А в наслаждении влюбленных часов не замечают, смотрите. Время по-разному измеряется. Говорится в Священных Писаниях, что никто не должен становиться отцом, матерью, гуру или царем, если он не может своих подопечных привести к освобождению, к совершенству. То же самое говорится только другим языком. Не принимай ни отца, ни учителя, никого, если он тебя не может привести к освобождению, к совершенству. Это другим языком сказано. И тем не менее, они приняли Иисуса Христа как учителя. Это квалифицировано. Это речь о квалификации заходит. Если гуру квалифицирован, его необходимо принять. Мы не принимаем отца как гуру, если он не квалифицирован. И учителя в школе не принимаем тоже, если он не квалифицирован. На самом деле мы не принимаем его. Вопрос квалификации. На самом деле гуру только один. Это сам Бог. Все, больше других гуру нет. И те, кто говорят о Боге и приближают вас к Богу, это также называется гуру, только по этой причине. Сам по себе человек не является гуру ни для кого. Нет никаких гуру, кроме Бога. Не создавайся кумира, говорится. Итак, если люди учат чему-то многому, кроме Бога, это не является гуру. Не создавайся кумира. Но если просто передают слова Бога, слушай. Бог через него говорит, гуру говорит. На каком этапе нужен духовный учитель? Как только у вас появляется потребность, необходим духовный учитель. Как только вы чувствуете, что вы признаете свое несовершенство, вам нужен духовный учитель. Пока вы не признали свое несовершенство, вам не нужен духовный учитель. Это не имеет пользы. Сначала нужно понять, что я несовершенен. Я беспомощен в этом отношении. Познать духовной сферы человеку невозможно самому. Когда придет понимание, тогда придет гуру. Как правильно выбрать работу, чтобы утром хотелось на нее идти? Хороший вопрос, правда? Та работа, в которую вы вложите любовь, и будет вашей работой. Не в работе дело. А вашей любви. Та семья, в которую вы вложите любовь, и будет вашей настоящей семьей. Тот человек, которого воспитаете с любовью, и будет настоящим вашим сыном или дочерью. То есть вы вкладываете эти ценности. Не работа сам по себе цена, а вы вкладываете туда ценности. Семья сам по себе не цена, если вы туда не вкладываете любовь и самые высокие ценности. Это просто карма. Она не хороша, не плохая, это просто закон. Семья это просто карма. Вот такая семья будет, все, ты заслужил. Дети родятся у тебя. Почему? Почему родятся дети? Это те люди, которые в прошлом мы задолжали и не отдали. Они рождаются, мы выплачиваем все в этой жизни. Кормим, обучаем, все желания выполняем, потому что мы задолжали в прошлом. Карма. А плохие дети бывают. Что такое? Враги воплотились. Мстят нам. Не слушают. Вредят просто. Кровь портят. Пьют кровь просто. Кровопийцы, мы говорим. Выродок какой-то. Так родители иногда говорят. Что это такое? Это враг родился. Это карма. Итак, что нужно делать с этим? Вкладывайте любовь в эту ситуацию, это обретет смысл. Божественную любовь. Не просто эгоистическую любовь. Учите божественной любви. И вы увидите, все трансформируется. Это карма. Она перестанет быть кармой. Это, ваша жизнь станет как золото. И работа тоже станет ценной. Вкладывайте любовь в деятельность, в семью, в общение. Но любовь берите от Бога. Наша любовь ограничена, у нас не так много ее, чтобы отдавать. У Бога безграничные океаны любви. Оттуда мы черпаем. Большое спасибо. А, есть еще последний вопрос, пожалуйста. Я скажу, если вы сделаете это. Не ищите свое место в мире конкуренции среди завистливых людей. Это невозможно. Найдите общество чистых людей, которые вам не завидуют. И там вы найдете себя очень быстро. То есть в этом мире очень трудно найти место, потому что мир конкуренции и мир зависти. Нужно духовное общество делать. Уже есть такие группы, формируются по всей России. И вот там мы очень быстро себя находим. Потому что вам там никто не завидует. Все только радуется, если у вас что-то хорошо получается. И сразу станет ясно, в чем вы. В чем именно вы яркость можете проявить наилучшим образом. В чем полезным, лучшим, наибольшим образом. То есть каждый человек должен быть успешен в своей жизни. Каждый по-своему. Стрелок из лука и стрелок из винтовки одинаково могут быть хорошими стрелками, верно же? И тот и другой хороший стрелок считается. Неважно, какая это работа. Важна ваша любовь, как мы говорим. Но если там зависть, если конкуренция, если там деньги, если там такие стихии, вы не найдете свое место там никогда. Тогда нужно быть очень жестким, властным человеком, как-то богатство урвать, как-то, знаете, захватить силой, проявить такое могущество грубое. Но это не для вас. Пожалуйста.
Книга Уральфии является учебником? Книга учебника?
Какая книга?
Уральфии.
Не слышал.
Книга Уральфии.
Не слышал. Не слышал этот. Надо кто-то другого спросить, кто читал книгу. Я мало читаю. А вот вы.
Как избавиться от страха?
От страха? Страх лечится опасностью. 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 То есть то, что вы боитесь, все равно делаете. Все равно делаете. Преодолевайте страх. Постепенно преодолеете.
А скажите, а как внимательно повторять
теоретичную рано утром. Поднимайтесь пораньше, делайте полное омовение, целиком после сна, чистую одежду одевайте, садитесь в тихом месте, когда все спят, рассвет начинается. Сядьте ровненько и тихонько повторите, чтобы самому было хорошо слышно. Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, 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 Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе, повторяйте, повторяйте. И также вы берете какой-то предмет красивый и рассматриваете его внимательно, внимательно, и видите там, о, так много всего, так интересно, там целая вселенная, медитация. Также эти звуки слушайте, трансцендентные звуки, и все проявится. Если так регулярно практиковать, научитесь быстро. Да?
После смерти душа воспринимает окружающий мир. Ум и разум умолкают. А чем восприятие?
Хорошо, хорошо. После смерти тела физического, тонкое тело продолжает существовать. Ум, разум продолжает существовать. И несколько чувств остаются. Не хватает чувства обоняния и вкуса. Кроме этого, нет, конечно же, физического тела и физических органов чувств, чтобы наслаждаться. А все остальное остается. Остается ум, остается разум, остается зрение, слух и осязание. Остается чувство желания есть, и сексуальные желания остаются также. И поэтому возникает страдание в этом теле, в тонком теле, без физического. Желания остаются, а реализовать не могу без физического тела. То есть пока есть материальное желание, мне нужно материальное тело, грубое. Поэтому умерший также страдает. Он видит родственников своих и понимает, что больше связи нет. Я умер. Они также говорят, он умер. Одинаково мыслят. Потому что разрыв. Общаться не могут. Видеть друг друга не могут. В отношения вступать не могут. Тонкое тело... Вы можете вернуть человека, скажем, из комы, физическое тело, просто при помощи сильного запаха. Что запах — это уже грубое тело включается. Значит, трудный спирт просто к носу приходит в сознание человека. Через запах можно вернуть. Иногда кричат в ухо умирающему человеку: не оставляй меня, не уходи меня, живи. Через сильное желание быть вместе также может что-то измениться. Но обычно, если уже человек умер, то вот такая картина. Он видит уже мир совсем по-другому, другим уникальным образом, но продолжает существовать. И желание сохраняется еще, может быть, дней 9, чуть больше, с родственниками. Потом начинают раздражать, ослабевают, трансформируются, он должен уходить. Книга «Тибетская книга мертвых» это более подробно описывает. Фазы смерти, это перехода в другое измерение. Как избавиться от зависти? Я скажу, но это трудно сделать очень. Это легче умереть, мне кажется. Знаете, что нужно делать? Нужно служить тому, кому вы завидуете. Это очень трудно. Если я кому-то завидую, мне как раз не хочется что-то для него делать, верно же? Да, я буду упираться до смерти, но ничего для него никогда не сделаю хорошего, потому что я зависть мешает мне. И лекарство служения. Говорится, что когда-то мы позавидовали Богу, и поэтому оказались в материальном существовании. Чтобы полюбить Бога, нужно служением заниматься Богу. И так любовь вернется к нам. Зависть — это антоним любви. Любовь там, зависть в противоположном направлении. Антонимы. Как помочь подростку сориентироваться в профессии? Профессия означает способность себя поддерживать. Дайте ему возможность самому себя поддерживать какое-то время, и он найдет работу. Не давайте ему денег. Пусть начнет себя сам поддерживать, пусть ищет возможность, и он сам себя найдет. Такова природа. А если вы его поддерживаете, он может долго этого не понимать, всю жизнь может не понимать, чем ему заняться. Таким образом, именно желание поддерживать себя заставляет человека работать. Так, мы должны закончить, да?